Глава вторая. Племянница праматери Евы. Истинное счастье состоит в том, чтобы не реагировать на настроение извне, ни на вопли, ни на профессиональную истерию, ни на непонятные желания непонятных людей. Сохранять огонек, как сохраняет его свеча, закрытая стеклом от пронизывающего ветра. С другой стороны, такое счастье сродни счастью тихого сумасшедшего в палате для буйных. Инструкция стражей света номер 21. «Ну, как твои дела? У тебя, конечно, все плохо?» — спросил Эдя, едва сестра, буксировавшая тяжелый чемодан на колесиках, вошла в квартиру. Не потрудившись закрыть дверь, Зозо стряхнула с ног туфли, упавшие где попало, как неуправляемые реактивные снаряды. И мрачная, точно экстракт ночи из магического магазина, молча прошла на кухню. Эдя последовал за ней. Зозо взяла с подставки электрический чайник, побултыхала, проверяя, не пустой ли он, и стала пить холодную воду. «Я тоже обожаю накипь. В ней много тяжелых металлов, столь необходимых хрупкому организму для естественного и сбалансированного строения», — одобрил Хаврон, заметив, что сестра брезгливо счищает что-то пальцами с кончика языка. По-прежнему, не произнося ни звука, Зозо швырнула в брата чайником, который Эдди поймал с ловкостью человека, у которого нет и никогда не будет лишних денег. Зозо села на стул и, ссутулившись, уронила руки на колени. Ее взгляд несфокусированно уперся в кафель над раковиной. На кафеле повисли в пространстве унылые фрейдовские морковки. Эдди подумал, что Зозо выглядит как человек, едва дотащившийся домой на ослабевающих батарейках, которые теперь окончательно разрядились. Хаврон некоторое время созерцал сестру, а затем выдал. «Не очень-то ты похожа на человека, который только что вернулся из Египта. Где загар? Где восторг? Где разбитые сердца? Где пирамиды в глазах?»
«Там, в чемодане, есть сувенирная пирамида за 2 евро. Можешь взять ее и подавиться», — едва разжимая губы, сказала Зозо.
«Оставь свои фантазии для доктора», — хладнокровно посоветовал Эдди. «Я не хочу давиться пирамидой за 2 евро. Я хочу знать, кого мне подсунули взамен моей сестры? Ругачую мумию Тутанхамонихи?»
«Отвали!»
«Не груби. Я же из лучших побуждений. Мужа, как я понимаю, снова нет. Принц на белом коне был раздавлен рейсовым автобусом по дороге к ЗАГСу?» Зозо посмотрела на брата с дзотным прищуром. Ее организм поспешно встряхивал и заряжал батарейки для семейной разборки.
«Не лезь в бабьи дела! Ты зацикленный, озабоченный циник!» — сказала она с презрением.
«Да запросто не буду лезть!» — легко согласился Эдя. «А ты не живи со мной в однокомнатной квартире. Думаешь, мне не надоели телефонные разговоры по ночам и слезы в ванной комнате? Ванная нужна, чтобы чистить зубы. Плакать надо в... ну, не знаю, ну, в каком-нибудь другом специально отведенном месте».
«Хаврон, ты сволочь! Ты развиваешь во мне неуверенность, программируешь на неудачи!» — убежденно заявила Зозо.
«Да уж», — сказал Эдя. «Скажи еще, что у меня черный рот».
«У тебя черный рот».
«И я всегда был дураком», — подсказал Эдя.
«И ты всегда был дураком, и кабаном, и хряком», — подумав, добавила Зозо, знавшая болевые точки брата.
В конце концов, как еще могли дразнить в школе Эдичку со свинской фамилией? Эдя, в котором всколыхнули болезненную, всю жизнь зарастающую детскую обиду, стал искать, к чему бы ему притраться. «А вот это уже лишнее. Можно подумать, ты сама не Хаврон».
«Я Буслаева, Эдичка, Буслаева. Красивая такая русская фамилия с новгородским уклоном. Могу паспорт показать. Никаких Хавронов я знать не знаю, ведать не ведаю», — сказала Зозо, порываясь и в самом деле показывать паспорт.
Однако Хаврон от рассматривания паспорта отказался, заметив вскользь, что паспорт опытному человеку подделать — это 2 часа работы. «Повезло же с такой сестричкой», — заявил он.
«Кто тебе сказал, что я твоя сестра? Твои родные сестрички — тупость, глупость и нелепость. Я же твоя совесть!» — гневно одернула его Зозо.
Хаврон с тревогой посмотрел на нее, покрутил пальцем у виска и отошел от греха подальше. Зозо мало-помалу оттаяла. Проскучав на стуле минут 10, она вновь ощутила себя бодрой. Энергетические батарейки подзарядились.
«Эдь, иди сюда. Знаешь, как звали одного мужика, с которым мы сидели за столиком? Диего Витальевич, нарочно не придумаешь», — вспомнила Зозо.
«Почему? Нарочно как раз очень даже придумаешь», — из упрямства не согласился Хаврон. Зозо пожала плечами и отправилась в комнату разбирать чемодан. Эдя, утративший было к сестре интерес, мгновенно вновь обрел его и протянул загребущие ручки к сувенирам. Купленного специально для него кожаного верблюда, набитого песком, Эдди потрогал за ногу, но не оценил и посоветовал оставить Мефодию. Зато он сразу запал на две безразмерные майки с пляжным рисунком. «Зозо, тебя надо срочно расхомячить! Женщине вредно иметь слишком много собственности!» — заявил он, решительно забирая их. Зозо безропотно уступила. Однако, когда обнаглевший братец потянулся к деревянному кинжалу из красного дерева для разрезания бумаг, она шлепнула его по руке.
«Брысь отседа, это не тебе».
«А кому тогда?»
«Тесову».
«Какому Тесову?»
«Георгию Даниловичу», — сказала Зозо с вызовом.
Хаврон старательно поскреб по сусекам памяти и наскреб-таки. «Нет-нет, не Колобка, а румяное, радостное существо в махровом свитере». «Погоди-ка, это не тот писатель в стиле «упавшие с моста разбойники тонули и кричали сос»?»
«Нет, не он», — быстро отреклась Зозо.
«Не, ну как же, он еще читает лекции в педунивере, а в свободное время детективы переводит. Ну типа «Я мстю, и мстя моя страшна», — сказал мистер Гаткинс, закладывая бомбу в детский горшок». Зозо нахмурилась, оберегая от брата очередную свою иллюзию.
«А ты не завидуй. Сам, небось, даже фантик от шоколадки перевести не смог бы».
Пуля пролетела мимо цели. Хаврон не был честолюбив. «А еще у твоего кадра в ушах были ватки», — добавил он, подумав.
«Как ты разнюхал? Разве вы знакомы?» — расстроилась Зозо.
Такой подробности она, признаться, не углядела. «Ну как же! Ты еще приглашала его икеевскую табуретку скручивать. Ну, ту, которую сама накануне раскрутила. Ах, ах, я вся такая беспомощная, такая тютя! Жаль, я ему не сказал, что ты даже башенный кран можешь починить вилкой».
«Только попробуй вякнуть! И вообще, что за дурацкая привычка сидеть по вечерам дома?» — огрызнулась Зозо. «А переводами он занимается от безысходности, для хлеба. На самом деле он филолог, Пушкиным занимается, а в душе он поэт».
Эдди пожал плечами. Он давно привык к тому, что сестра его способна углядеть поэта в ком угодно, даже в продавце зонтиков у Курского вокзала. «Поэт с ватками в ушах? Фу, это не демонично», — сказал Эдди.
«Какая разница? Может, у него уши тогда болели?» — поморщилась Зозо.
«Болят уши? Отрежь их и съешь, если кушать хочется, но оставайся поэтом. А детективчики не переводи, вот», — возразил Эдди.
«А ты не суди, и сам не сядешь. Поэт тоже человек и имеет право визжать и возмущаться, когда ему подсунут в обменнике фальшивую сотню», — возразил Зозо.
Хаврон ехидно потер ладони. «О, мы еще и в обменниках визжим, как все запущено. Нет, милая моя, визжать поэты не имеют права. Вот вызывать на дуэль или писать эпиграммы — это сколько угодно». Как всякий циник, в глубине души Эдди был идеалист и потому кусал мир, что он не соответствовал его размытым, неопределенным, но, вне всякого сомнения, величественным идеалам. Вот только становится ли мир лучше от того, что несколько циников пинают его ногами, пытаясь разбить толстую, как у грецкого ореха, скорлупу, и добраться-таки до ядра?
«И вообще, у многих поэтов есть странности. Фет, например, был жадный, а Маяковский — мнительный. И что, это кого-то сильно трогает?» — огрызнулась Зозо.
С Тесовым она познакомилась месяца за два до поездки в Египет. Роман как-то сразу стал вялотекущим, как грипп, и слезливым, как вирусный конъюнктивит. Зозо сразу выбросила его из головы, надеясь на курортное чудо. Однако в Египте ничего интересного не подвернулось, и Зозо, как мудрая и дальновидная женщина, вновь начала подогревать в себе нежность к Тесову. Тем временем Эдди разделся до голого торса и отправился в ванную примерять майки. Попутно он разглядел себя в зеркале и даже повернулся боком, чтобы оценить, насколько величественно выглядит при таком обзоре. Мускулатура у Хаврона была довольно внушительная, но несколько отягощалась пивным бурдючком, который, начиная с чуть пониже солнечного сплетения, упорно доказывал свое происхождение от комка нервов.